me.
Начнем же с другой темы. Воспоминания о России. Вспоминают стамбульские филологи Чингиз Шимшек и Реджеп Эрен.
Моя мама, она домохозяйка. Она потому что меня очень любит. Не хотела она, чтобы я далеко была от нее.
Чингиз Шимшек, педагог и журналист. Русскую историю и язык изучал в Самаре в начале 90-х. Редактирует русско-турецкий журнал «Диалог Евразия».
Мама плакала, плакала, день и ночь плакала, что там вообще бардак, там пропадешь, тебя будут убивать, коммунисты будут нападать. Папа учит. Поэтому он постоянно меня поддерживал, папа поддерживал. Иди, сказал, но только хорошо изучай. Была 94-го года, Россия вот-вот, только что вот разделились, границы открыли, возможно было туда идти. Ну, для меня была Россия очень большая страна. В космос впервые вот поднялся Россия. Калашникова мы знали, Менделеева знали, Лермонтова, Пушкина мы знали. У меня не было, страхов не было. Мне говорили, почему поедешь туда, что за страна, а там кто будет тебе помочь? Ну, зачем мне помогать, говорю, я нормальный человек, развитый человек. И тогда у меня был возраст где-то 26. Они тоже люди, говорю, не думай, что они будут напад мне. Ну, в Самаре, допустим, как в аэродром приземлились. Звезда, когда я видел там «Жигули», это мне просто был первый удар. Неужели везде такие машины? Это было 96-го года, пока не у всех иномарка. Вот-вот уже начинались. В центре Самары я видел, уже «Жипы» есть, «Нева» есть. Народ постоянно спрашивает, у тебя машина есть? Говорю, нет. Тогда плохо. Но иметь машину, это был очень авторитетный статус в обществе, богатство. И нам говорили, вот... Автобусы, ну, простите меня, очень были грязные. Улицы все, можно сказать, что бардаки были. Да, в улицах меня поразила мусорная коробка, где мусор бросаешь. Они были очень старые, очень грязные были. Краска за краской, но закрашенные. Даже я перед российским извиняюсь. Вот что такое национальный запах? И я тогда чувствовал, что это был российский запах. Я не знаю, я не могу сказать, из-за чего такой запах. У каждого народа есть свой запах. Ну, смотри, чем они питаются, как они одевают, как часто они умываются, какие фрукты они кушают, или какие пищи обычно кушаются, от этого тоже вот какой-то запах. Если где-нибудь меня будут вот выбирать, какой российский запах, я сразу могу ответить, вот это российский. Какой-нибудь товар оттуда. Именно в домах мне не понравились мусорные трубы, в которые бросаешь, и на самом-самом нижнем этаже есть такая пустота, где мусорная коробка, корзина, есть большая корзина, через трубу попадает туда мусор. Весь дом пахнет, лифты пахнет, и оттуда крыс очень много было. Такие большие, как... Можно сказать, что маленькие кошки. Я очень испугался от них. И этот запах везде. Как подходишь к подъезду, этот запах тебя встречает. Как войдешь в лифт, этим запахом там тоже. Лифты, говорю, очень грязные. И не просто простые грязи. Даже можно сказать, что человеческие остатки много были. В Самаре это было очень везде почти. Туалет, да. Вот как вошли, как можно быстрее входить оттуда. До такой степени было грязно. Даже один раз с одним русским человеком мы поднялись. Он был работником связи. Он попросил меня, чтобы я ему изучал турецкому языку. Мы несколько раз встречались у него дома, когда мы вошли с ним вместе в лифте. Извини, говорит, да, наши все лифты такие. Мы были в Стамбуле несколько раз, в Измире были, в Анталии были несколько раз. У вас лифты не такие, у вас улицы не такие, у вас подъезды не такие. А у нас такие. Прости, говорит меня, прости. Это был серьезно нормальный человек, чистоплотный человек. Он говорит, за это не надо, говорит, извиниться, так говорю, не надо. У меня много друзей было.
Реджеп Эрен, переводчик, учился в Кемеровском и Иркутском университетах. Поклонник Владимира Набокова. Кошку назвал Катериной.
Ну, допустим, был Артем, мальчик такой. Он был очень, о Турции очень много хотел знать. Ходил в библиотеку, начал учиться там, нашел книгу, такую хорошую, учебник турецкого языка. Постоянно мне спрашивал, мне трудно было объяснить, потому что я сам знал очень плохо о языке. И он начал, ну, лучше мне говорить на турецком языке. Он очень хорошим был человеком. Однажды мы с друзьями ходили в клуб, и там украли мои деньги. Маленькие такой, сумочка была. Но я далеко был от дома, пешком нельзя было. А ехать, чтобы деньги на это. Я еле-еле нашел телефон и позвонил. И он пришел, вместе поехали домой. Он даже постоянно говорит, какой я хороший человек. Потом, конечно, там девчонки были очень хорошие, мы общались. И даже они опасали меня от всех плохих вещей. Они говорили, вот это плохо, это нельзя делать. Ну, допустим, мы общаемся. То, что я говорю, такие слова, для меня нормально, они по-тихому говорят. Вот это нельзя говорить. Ну, допустим, писать и писать, да? Они разные вещи. А я постоянно говорю, писать. Одна девчонка мне сказала, вот это нельзя говорить. Она объяснила, но я понял. Ну вот в Сибири, там холодно, но все равно у них души горячие. Москвичи и сибиряки, они очень разные. И я это ощущаю. В Москве люди очень сомнительные люди. На всех так смотрят. В Москве спрашиваю, где это находится? На улице, допустим. Я ищу адрес. Они все говорят, что мы не знаем. Даже я именно тех людей спрашиваю, что они точно знают. Я знаю, что они знают. И они говорят, не знаем.
Пьянство, это была мне удар. Это была зима, когда я поехал. Уже пятый день был, мы жили на первом этаже. С утра я проснулся, через окно я вижу один человек, мужчина, валяется на улице, лицом закрыто, жив или мертвый. Ну, удивился, говорю, неужели люди не помогают? Человек вот лежит, и кажется, через 15 минут он умрет от мороза. От мороза, что нам велели не ходить на улице без перчатки, без шапки. Нам говорили, что ваши уши и нос замерзнут. Если что-то чувствуете, что у вас мурашки на уши и в нос, не трогайте, говорили. Вдруг этот человек, до такой степени он пьяный, он не хочет домой, а жена за него бьет его постоянно. На голову, на плечи. У него весь кровь такой течет, она орет такую, пожалуйста, не бей меня, не бей меня. Мы русских мужчин, мы так знаем, что он сильный такой, железный такой. А это кричит, плачет, женщина бьет, она постоянно бьет, кулак ему ударит. Я тебе сколько раз говорил, говорю, что не надо пить, не надо пить. Из-за пьянства он не может нормально ходить. Постоянно назад идет, а она толкает постоянно домой. Честно говоря, мне было очень обидно. Мы женщины не представляли в Турции, что может быть она такая.
Мне впечатляло, что их голова работает больше, когда пьют. Я не пил, но я пригласил своих друзей однажды ко мне домой. Но я не знал, что такая привычка у них, традиция, что у них без водки никуда. Они пришли, смотрю, у них вообще очень много бутылок. Я спрашиваю, что им делать. Я говорю, будем пить. Я не пью, но все равно будем пить. Я не буду, будем пить. Я не буду, говорю. А если начинаете пить, тогда беседы не будет. Ну, они пили, конечно. Я стакан принес и раздал им. Они сразу начали. Через 2-3 глотка они уже, как сказать, изменились. И спрашивают, почему ты не пьешь? Давай пей, будет лучше говорить на русском. Я говорю, нет. Я колу пил, они пьют. А водка вообще, они через 2-3 глотка, они уже их есть, нет, там вообще. Человек очень, вообще не слушает лекцию, вообще у него нехорошая ситуация, как сказать, на занятиях. Постепенно он начал прийти на занятия уже пьяным, знакомый. Преподаватель спрашивает, все молчат, а он отвечает. Преподаватель говорит, правильно он сказал, а второй раз правильно он сказал, третий раз правильно он сказал. А потом он встал и ушел. Преподаватель тогда сказал, вот, говорит, у нас у русских голова работает больше, когда они пьют.
Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Воспоминания о России». Вспоминают стамбульские филологи Чингиз Шимшек и Реджеп Эрен.
Вот мне было очень непонятно, почему все ругают и почему все агрессивно отвечают, когда вы спрашиваете.
Чингиз Шимшек.
В магазин пойду и спрашиваю. Ну, как русские спрашивают? То есть, может быть, фраза чуть-чуть с акцентом у меня. Девушка, а есть ли у вас, допустим, какая-то книга или что-то, да? Нет. Может быть, неправильно сказал. Внутри я так говорю. Может быть, что-то не так. Девушка, ну, еще раз можно спросить, это есть? И уже заикаешься. Почему она опять? Я вам сказала, нет. А заодно она читает, книгу читает. Не смотришь на вас? Это было мне очень грубо. И тогда, конечно, у всех спрашивают, почему, говорю, они так относятся? Почему так отвечают? Приличные, нормальные девчонки, такие красивые, нежные, кажется. Ну как может быть женщина до такой степени сильная, так грубо, как может она? Притом она продавец. К вашим услугам, то есть я покупатель, пришел что-нибудь покупать, чтобы ей дать деньги. Она должна вести себя более культурным, более нежным. Ей как бы до лампочки, что я буду покупать или нет, что покупатель подошел или нет. Вот это мне было очень обидно. Постоянно у всех спрашивали, и все ответили таким образом. Всегда в России очень плохое время экономически. Это был кризис 98 года. У всех материальный недостаток, поэтому продала, не продала, ты подошел, не подошел. Им, да, на самом деле до лампочки. Поэтому у них сейчас психология чуть-чуть ненормально. И да, я тогда согласился, да, говорю, может быть, от этого.
Первый влюбился там.
Реджеп Эрен.
Ну, влюбился, конечно, сначала, когда я начал учиться там, в Кемерово. Вместе мы садились, у нас, да, один стул. И она постоянно что-то хотела сказать. А я не понял. Она, наверное, хочет познакомиться, но все равно она как простая подруга. Потом они хотели бы, чтобы я на турецком языке песню пел. А я сначала отказался, а потом еле-еле, как сказать, согласился. И я напел эти «Белые розы, белые розы». Там это на турецком я пел. Я вообще не знал, что это такое. Я слова не знал, и я выдумывал слова сам. «Белые розы, белые розы». Я забыл. И потом турецкую песню я пел. Они дали мне приз. Она на гала-концерте хотела бы, чтобы я пел. После этого она мне письмо написала. Такими словами, что я ничего не понял. Я даже никого не спрашивал, что это такое. А потом через 2 месяца я показал это письмо этому Артему. И Артем сказал, вот это такое хорошее письмо. И он объяснил, я себя так плохо чувствовал. Потому что она показалась мне очень-очень даже красивой. Но я не мог объяснить, что она мне нравится. И она не смогла, что я ей нравлюсь. Конечно, мне очень печально было. Я, наверное, почти 3 месяца не мог забыть.
У нас сексуально общаться не так легко, как в России. Меня, допустим, там очень сильно удивило, что в институте, когда книга продают, книжные там столы есть, я тоже подошел, хотел купить одну газету, я вижу, что одна девушка читает с одним парнем порнографические анекдоты, всякими рисунками красочными, такими разные позы есть, и девушка читает своему парню, парень смеется, хохотает. Неужели, говорят, до такой степени открытие и свободно? А у нас не может так, такое национальное воспитание. Я постоянно в России ездил, путешествовал на поезде. Я специально так сделал, чтобы ближе к обществу. Из Москвы в Самару еду. Я тогда владел русским языком. Постоянно я читаю книгу, потому что как можно скорее надо писать статью по своей профессии. Поэтому постоянно я читаю. Я попал в одно купе. Там все женщины оказались, а я один турк такой. Они купили всякие порнографические журналы, читают, друг другу показывают, обложка даже открыта. Ну, сразу я поднялся наверх, поселился в постели, говорю, давай, читай свою книгу, профессиональную свою, педагогическую у меня. Вот, они раздавали свою вот информацию, читают, хохотают там, смеются. Мне вот слова посылают, говорят, мальчик, ты не хочешь? Я молчу. Ну, что сказать им? Потом вышел. Одна женщина подошла ко мне, вижу, она нормальная, то есть она не пьяная. Она предложила мне жениться Насколько я знаю, говорю, я год уже занимаюсь русским языком, что такая женщина, я это знаю. Целая церемония, говорю. Неужели на поезде такое предложение может быть? Давай жениться. Вы, говорю, имеете в виду общаться? Нет, говорит, жениться. Я засмеялся, и ей оказалось это обидно. Она ушла. Через 10 минут опять подошла, говорит, слушай, опять не хочешь? Говорю, не хочу, женщина, не хочу. Вот у меня был такой удар тоже. Вот.
Ну, конечно, то, что мы читали в Турции, там поражает еще больше.
Реджеп Эрен.
Ну, допустим, у нас Достоевский. Читали мы, на среднем школе учился. Даже мне понравился этот роман про исполнение наказания. И там, еще раз я почитал, то, что на русском читал, это не то, что когда я читал в Турции. Это вообще были разные вещи. Это было на английском. Здесь в Турции я читал, переведенное с английского языка. То, что понял англичанин, или кто перевел это на английский, и то, что понял с английского на турецкий, поэтому вообще история была другая. То, что я вот на русском читал, я понял, что это вообще другая история, и каждый раз я понял что-то другое на русском языке. Психологическая война человека внутри себя. Но когда читаете, вы ставите вместо этого человека себе. Даже когда я говорил, что вот Достоевский, сразу мне напоминает вот эту историю. Мне кажется, даже у нас тоже похожие мышления, как русских. Допустим, я читал эти произведения, моя преподавательница говорила о том, что вообще ты понимаешь то, что другие иностранцы не понимают. Ну, допустим, у нас была психология занятие. Она объясняет, я ей объясняю то, что я понял. Он удивляется и говорит, вообще ты так понял, что ты лучше понял нас.
Для меня вот русская женщина или русский мужчина не может до такой степени любить, не может быть верным к своей супруге, к своей любви.
Чингис Шимшек.
Когда я прочитал Евгения Онегина, там рассказывают, что девушка очень сильно любит, но тогда была, конечно, по-другому совсем строй жизни. Ее отец отдал другому. У нас тоже были такие. Любишь, не обращает внимания, отдает дочку другому, по их мнению, нормальному человеку. Но она очень сильно любит своего парня. Через несколько лет они встречаются в Москве, девушка с стихотворением отвечает ему, говорит, прости меня, говорит, я принадлежу другому, поэтому я твоей любви не могу сейчас ответить, но я очень люблю тебя и так же, тем же, как раньше люблю. Этот человек, этот мужчина слушает ее и не трогает. Это воспитание, это моральное воспитание. То есть для нас они не могут слушать такие перегородки, а женат, не женат, другому принадлежит, или мне хочу тебе, и все. У меня было вот такое впечатление. А я так смотрю, нет, любовь, раз любовь. Жена, значит жена. Чья жена? Кого-то другая жена. Значит, не моя. Значит, не имею права трогать. Это было для меня открытие, что значит русская женщина тоже может быть верная такая.
У нас, допустим, уважение к женщинам больше, чем у русских. Ну, допустим, там, что я видел, она сидит на столе, просто сидит. Мужчина пришел, вообще не знает они друг друга, я понял. У него в руках стакан, водка, да. Она откажет, что не хочет. Он говорит, будешь пить, я для тебя это покупал. Тогда он этим кулаком бьет, и она плакала. Мужчина вообще не уйдет оттуда. Ты идешь со мной. Он взял ее и ушел. Ну, я не понял, это так, какая ситуация? Так, ну, родители нас так воспитывают, что такое должно быть уважение, что женщина – это женщина, а мужчина – это мужчина. Мужчина – это символ силы, а женщина – символ красоты. У нас так всегда рассказывали с детства.
Русская женщина, я, видя их, вижу постоянно принцесса. У всех есть такое стремление даже к этому. Может быть, у них нет такого возможности материально. Все пытаются. Может быть, они тогда получили 20-25 долларов заработную плату. У всех шапка, норка, качественная такая, шуба такая тоже. Может быть, за год надо работать, чтобы покупать такие норки и сапоги, и такие вот шубы. Постоянно они макияж делают. Мне было очень интересно, что девушки и женщины макияж делали на улице, прямо на улице. Это для меня было самое-самое большое потрясение. Как это? Женщина Макияж делал свой, макияж поправляет на улице прямо. Ресницы красит, губочком красит, или своим помадом своим этим щеку вот красному делает. Ну как это? Я потом обратил внимание, может быть, говорю, 3-4 примера таким, которые не умеют. Бывают сейчас такие неопытные девчонки, вот, чтобы показать себя по такой степени, ну, взрослые, они невоспитанным образом, они могут проявить свое действие. Но смотрю, не кому-то 25, кому-то 30, замужняя женщина тоже красит. Как это? Ну, потому что макияж – это маска, я так принимаю. То есть ты не по такой степени красива, а постарайся, чтобы стать красивым. И сделай этого перед зеркалом где-нибудь у себя. После этого выходи, пожалуйста, на улицу. В Турции так принято. Макияж делают, но у себя дома. Русская женщина, она очень красивая, она очень стройная по фигуру. У нас так говорят, что ручная работа. Русские мужики, мужчины, недооценивают. По такой степени она ценная, богатая, по фигуру, по душу. Блестит прям, как бриллиант. Я говорю постоянно, бриллиантовая русская женщина, она бриллиант.
Вы слушали воспоминания о России стамбульских филологов Чингиза Шимшека и Реджепа Эрена. Их записала Елена Солнцева. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.